В стране детей Шарикова, некогда известной под названием СССР, 1 мая был государственным праздником. Тоталитарное коммунистическое государство заставляло праздновать 1 мая всю страну. Никого не спрашивали, считать 1 мая праздником или нет, просто заставляли праздновать, и все тут. Особенно жестоко от подобного отсутствия интереса к индивидуальному мнению страдала советская интеллигенция. Ее мнение не интересовало даже пролетариев, не то что советскую власть. 1 мая обычно предшествовал другой тоталитарно-коммунистический праздник – Ленинский субботник. Две эти страшные даты были неразрывно связаны слезами и кровью трудового народа, и особенно советской интеллигенции. В день субботника сотрудники КГБ под дулами автоматов выгоняли все население страны работать бесплатно, аргументируя это тем, что их товарищ Ленин один раз тоже работал бесплатно. Особенно жестоко страдала от этого непривыкшая к труду интеллигенция. И все граждане страны понуро брели на улицы с граблями, лопатами и метлами разгребать кучи говна, наваленные в течение беспросветной советской зимы гражданами страны назло тоталитаризму. Кто отказывался разгребать собственное говно на субботнике, тех, понятно, расстреливали. Жены расстрелянных брели этапами в лагеря для врагов народа без права переписки. Дети расстрелянных брели этапами в детдома для детей врагов народа. И до следующей весны на улицах было относительно чисто, потому что засирать улицы было некому. Ну, весной, понятно, все уже было как положено. Это теперь хорошо. Теперь у нас есть рабы, которые за нашими гражданами выгребают говно. А при тоталитаризме жестокосердые коммунисты заставляли выгребать говно тех же граждан, которые его навалили. Вот как было страшно. Само собой, массовые репрессии никак не влияли на количество грязи и говна. Ибо граждане сперва отчаянно все засирали, а потом говорили, что виноваты во всем коммунисты. Кстати, они и сейчас то же самое говорят, тупо глядя на прилежно машущих метлами гастарбайтеров. Были, конечно, и отважные люди, которые отказывались ходить на субботник и бесплатно махать метлой, унижая свое человеческое достоинство бесплатным трудом. С этих отважных людей кровавый режим вычитал заработок за один рабочий день, а список отказников вывешивали в каждом цеху на позор и поругание коммунистическим прихвостням. Несмотря на такие чудовищные унижения, многие не ходили на субботники никогда, отважно демонстрируя полное презрение тоталитаризму. Кстати, на деньги от субботников коммунистические вожди выезжали в Куршавель с проститутками из числа комсомолок-балерин из Кировского театра, которых потом, как известно, грузили на баржи и топили в Ледовитом океане. Об этом писали братья Стругацкие, ну, понятно, под псевдонимами. Но теперь эта правда, как и многая другая правда, известна всем. Ну а потом уже, после кровавого субботника, наступал 1 мая, день так называемой солидарности с трудящимися всего мира. Конечно, никакого мира советские Шариковы не видели никогда. Они не имели права перемещаться даже по собственной стране. Ну, например, чтобы поехать на выходные в деревню, где от организованного коммунистами голода умирали родители, каждый Шариков был обязан явиться в КГБ и получить разрешение на поездку. А прибыв на место, должен был встать на учет в местном деревенском КГБ. Так что ни о какой солидарности с иностранными трудящимися речи не шло. Речь шла о том, чтобы угрюмыми серыми колоннами под надзором КГБ брести на первомайскую демонстрацию. Глядя на искаженные гримасами смеха лица рабочих крестьян на старых фотографиях, многие могут подумать, что это был веселый праздник. На самом деле, ничего веселого там не было. С раннего утра сотрудники КГБ стучали прикладами в каждую квартиру. Под дулами автоматов заставляли всех одеваться в праздничную одежду и гнали людей на демонстрацию. Когда рабочие крестьяне уходили, сотрудники КГБ врывались в квартиры советских интеллигентов, и начиналось самое страшное. Самих советских интеллигентов волокли в подвалы и там расстреливали. Жен советских интеллигентов насиловали на трупах мужей, а детей сжирали живьем. Самых красивых жен и самых симпатичных детей отвозили на Лубянку, где их сперва насиловало руководство КГБ, а потом уничтожали в камнедробилках, подключенных к канализации для спуска фарша. Детей сжирали прапорщики из хозобслуги. А тем временем унылые колонны брели по центральным площадям советских городов. Рабоче-крестьянам было не привыкать ходить колоннами, ведь многие из них участвовали в актах военной агрессии против демократических европейских государств, когда красные орды маршировали по улицам цивилизованных городов. Только храбрые украинские эсэсовцы могли дать им отпор, но коммунистические орды уничтожили их всех вместе с Украиной. Те, кто не служил в Красной армии, все до единого сидели в лагерях ГУЛАГа, где тоже ходили угрюмыми колоннами не менее 10 лет за 5-минутное опоздание на работу. Понуро брели гигантские колонны. Рядом шел конвой вооруженных ГБшников. Лязгая окровавленными клыками, рвались с поводков натасканные на рабочих крестьян жуткие ГБшные псы. Кто не мог ходить, тех штыками загоняли в грузовики, заставляя изображать радость прямо в кузове. Глотая горькие слезы и глядя в черные зрачки стволов, маленькие дети с красными удавками, пионерскими галстуками на шеях, пели осанны коммунизму. Все вокруг было украшено кумачом, тряпками кроваво-красного цвета, цвета крови, которую сосала из народа коммунистическая партия, этим самым народом созданная и из него состоявшая. Одни рабочие крестьяне несли транспаранты с портретами коммунистических псевдовождей, другие обреченно катили тележки с коммунистической пропагандой, типа огромных плакатов «Мир, труд, май». За перенос транспаранта людоедская власть платила 10 рублей, а за толкание тачки – 25 рублей. И среди свободолюбивых рабочих крестьян находились такие, которые соглашались не только носить, но и толкать. При этом разборки между Шариковыми, кому нести и кому толкать, порой доходили до драки. Так некоторым хотелось получить 10 или даже 25 серебряников. Конечно, всех оттирали коммунисты, которые ради этой убогой подачки годами работали без прогулов, выполняли и перевыполняли план, не прогуливали, не жрали на работе водку. Эти были готовы вообще на все. Назло тоталитарному режиму, и чтобы хоть как-то скрасить беспросветное отчаяние, большинство рабочих крестьян на последние деньги проносило с собой алкоголь. Например, бутылка так называемого вина «Агдам» емкостью 0,7 литра стоила 2 рубля 2 копейки, что при ничтожной зарплате в 200 рублей было весьма разорительно. Пили на ходу в колоннах, пили в подворотнях, пили везде. Подняв настроение путем приема алкоголя, рабочие крестьяне начинали в пьяном угаре поддерживать выкрики агентов КГБ «Слава КПСС», «Да здравствует наша советская родина» и прочее, как бы посылая тоталитаризм в известном направлении. Наиболее отважные кричали «Советскую милицию в космос!» Многие рыдали. Конечно же, весь этот маскарад был насквозь лицемерен. После приема алкоголя у рабочих крестьян появлялось острое желание справить нужду. Но коммунисты умышленно не строили туалетов, а Макдональдсов тогда еще не было. К редким домикам общественных сортиров, устроенных большевиками во дворцах благородной русской знати, выстраивались гигантские очереди. Не в силах сдержать позывы на мочеиспускание, скотоподобные рабочие-крестьяне мужского пола окружали домики и мочились прямо на них, разрушая бесценные фундаменты исторических построек едкой коммунистической мочой. Теряющие сознание девушки заходили в мужские туалеты и, сгорая от стыда, присаживались рядом с испражняющимся мужичьем, подбадриваемые пьяными скотами. Так жестоко тоталитаризм унижал достоинство будущих матерей. Напившись в Драбадан и загадив прекрасные русские города, тупое советское быдло разбредалось по домам жрать полученную по карточкам баланду. Шариковы угрюмо пили самогон, и каждый писал на каждого донос в КГБ. Кто куда на демонстрации смотрел, кто чего кричал, кто о чем шептался. И уже к лету гигантские колонны заключенных из числа сболтнувших лишнее брели на Колыму и на Таймыр, где находили смерть на бесплатных стройках коммунизма. Вот такой это был праздник 1 мая.